Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, программа «Цена победы». Веду сегодня ее я один, Виталий Дымарский. Мой коллега Дмитрий Захаров еще находится в отпуске, но скоро мы воссоединимся. А сегодня я вот в нашей студии воссоединился с Петром Черемушкиным. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
С одной стороны, он мой коллега, журналист, но с другой стороны, посвятил себя изучению монументального искусства Третьего Рейха. И эта тема у нас и сегодня заявлена для обсуждения. Мы получили достаточное, как обычно, количество вопросов накануне эфира. Мы надеемся получить от вас вопросы, замечания, ремарки, все, что вы хотите, в виде смс-ок по номеру плюс 7985-970-45-45. И вот когда мы с Петром договаривались, что ли, о сегодняшнем эфире и обсуждали в какой-то степени его структуру, мы договорились вот о чем. Хотя заявка такая глобальная на монументальное искусство, но тема, как мы выяснили, в общем-то, необъятная, и мы решили практически изъять, хотя, наверное, мы так или иначе, может быть, будем касаться этой темы из сегодняшнего нашего обсуждения, тему архитектуры.
Это будет сделать нам непросто, хотя бы потому, что скульптура и архитектура очень связаны. И потому, что архитектура играла очень важную роль в Третьем Рейхе.
Это, наверное, в первую очередь благодаря таким эстетическим, если можно так сказать, пристрастиям самого фюрера.
Да.
Он ведь как художник начинал в основном с того, и не только начинал, но и продолжал, очень любил рисовать именно здания, да, он воспроизводить архитектуру в живописи.
Он был абсолютно одержим архитектурой. Немцы сейчас часто об этом говорят, вплоть до того, что в последние свои дни он занимался изучением различных архитектурных проектов перестройки Берлина и другими идеями, которые его завораживали порой гораздо больше, чем политика или военные действия. Ну вот такой парадокс. Хотя к скульптуре он относился также достаточно внимательно и всячески поддерживал и привечал скульпторов, среди которых было несколько таких наиболее официальных, наиболее признанных в Третьем Рейхе. Это, прежде всего, Арно Брекер, это Йозеф Торок, это Георг Кольбе, который,
кстати,
можно сказать...
Кстати говоря, у нас здесь вот...
Да, некоторые
есть
альбомы.
Есть, лежит в студии такая большая книга. Я показываю ее телезрителям, радиослушатели, увы, ее увидеть не могут. Это вот книга, посвященная искусству
Георга Кольбе. Кольбе в наименьшей степени, что называется, запачкал себя сотрудничеством с нацизмом. Он принадлежал к старшему поколению, умер он в 1947 году. И до сих пор в Берлине есть очень неплохой его музей, музей-мастерская в районе Олимпийского стадиона.
Петр, извините, да. Я вас здесь перебью, потому что, собственно говоря, давайте мы немножко отмотаем назад. Да?
Да.
То есть, как вы уже поняли, мы сегодня основное внимание будем уделять именно скульптуре. Хотя, еще раз повторю, от архитектуры тоже мы, наверное,
не
совсем уж не уйдем. И по поводу того, как художники в широком смысле этого слова, не только, так сказать, живописцы, да, служили Третьему Рейху. Я вот просто нашел такую, по-моему, достаточно интересную цифру. Имперская палата искусств существовала в Третьем Рейхе. Так вот, ее членами в 1936 году состояли 15 тысяч архитекторов, 14300 живописцев, 2900 скульпторов, 4200 графиков, 2300 художников-ремесленников, там 1200 модельеров-проектировщиков, художники по интерьеру, садовые художники, издатели литературы и так далее. То есть в общей сложности это такая огромная армия, более 30 тысяч человек, которые вот в различных жанрах обслуживали нацистское искусство, которое во многом Хотя, я думаю, я понимаю, что там существуют нюансы, безусловно, в этом утверждении в моем. Во многом искусство было пропагандой, пропагандистским искусством. Да? И я просто, извините, я просто позволю себе еще одну цитату. Это, видимо, из воспоминаний или из того, что рассказывал Шпеер, о том, что ему говорит Шпеер, это любимый архитектор Адольфа Гитлера, главный архитектор Третьего Рейха.
Да, ну, кроме того, он был министром вооружений, чего тоже не следует забывать.
Но он как-то вот больше, так сказать, то есть министр вооружений тоже известно, да, но вот когда говорят об архитектуре в Третьем Рейхе, это Шпеер в первую очередь.
В первую очередь, но не единственный, далеко не единственный. Да. Там был еще Вильгельм Крайс, там был Марх, строитель, архитектор Олимпийского стадиона и многие-многие другие. У нас, кстати сказать, эта тема довольно неплохо изучена. У нас много есть научной литературы на эту тему. Есть такая Татьяна Гнедовская, которая пишет на тему архитектуры в Третьем Рейхе. Очень интересно пишет.
Вот, но я все-таки позволю себе эту цитату. Да. Это цитата, значит, слова Гитлера, сказанные им Шпееру как раз, когда они обсуждали детали режиссуры празднества в Нюрнберге в 1938 году, вот этого партийного крупнейшего мероприятия. И вот что говорил Гитлер: «Мы должны нести массам иллюзии. Серьезного им и без того хватает в жизни. Как раз потому, что жизнь серьезна, люди должны быть подняты над буднями». То есть вот это такая, я бы сказал, даже концепция искусства. И, кстати говоря, не зря же нацистская пропаганда, нацистские контролеры от искусств, да, они же изгоняли все, что требовало, я бы так сказал,
умственных усилий
для восприятия, да. Никаких импрессионистов, там, никаких экспрессионистов, да, только вот такое понятно сразу, что было.
Да, да, судьба экспрессионистов в Германии была весьма плачевна. Хорошо известна история с так называемым дегенеративным искусством, который Гитлер
там специально
исключил.
Была выставка дегенеративного искусства.
Да, это в основном были немецкие экспрессионисты, хотя и не только они, которых Гитлер и Геббельс пытались исключить из художественной жизни Германии. И официальное искусство было классическим. Видимо, вкус Гитлера, который был, в общем-то, художником начинающим, но не закончившим как художник, он больше тяготел к таким
ясным формам
и в основном к древнегреческим образцам, которые, в общем, обычно проходят в начальных классах художественных учебных заведений.
Я еще одну цитату себе просто позволю, гитлеровскую. «Произведение искусства, — говорил он, — которое невозможно понять и которое требует целого ряда пояснений, чтобы доказать свое право на существование и найти свой путь к неврастенникам, дальше я пропускаю, отныне не будут находиться в открытом доступе. И пусть ни у кого не остаются иллюзий на этот счет. Национал-социализм преисполнен решимости очистить германский рейх и наш народ от всех этих влияний, угрожающих его существованию и духу». Это в связи, кстати говоря, с открытием выставки вот этого генеративного вырожденческого искусства.
В Мюнхене, Да, но дело в том, что...
Ну, давайте теперь все-таки, значит, о скульптуре, да? Теперь о скульптуре. Вот 2900 скульпторов, которые состояли в Палате искусств.
Среди них было очень много талантливых людей. И номер один среди них был, конечно, Арно Брекер. Человек необычной судьбы, проживший долгую жизнь. Он родился в 1900 году и умер в 1991 году. То есть фактически дожил до объединения Германии. Когда он начинал свою карьеру как художник, он был под сильным влиянием Родена. Впоследствии общался и дружил с великим французским скульптором Майолем. Был вообще сильно связан с Францией. Брекер проходил стажировку в Риме, в Италии, где много изучал, естественно, итальянскую скульптуру времен Возрождения, в том числе Микеланджело. В Париже Брекер тесно был связан с такими людьми, как Кальдер, Пикассо. И, в общем, наверное, в то время он даже не задумывался о том, что перст Адольфа Гитлера выберет его в качестве официального художника. Он действительно был довольно далек от политики и занимался в основном так называемым чистым искусством. Но жизнь показала, что полностью заниматься чистым искусством нельзя. В 1932 году в Рим, где он находился, приехал Геббельс и обратился к немецким художникам с призывом возвращаться в Германию. Что Брекер, в общем-то, сделал, но сделал с большой неохотой. И когда он приехал, первое время ему там, в общем, не очень нравилось, потому что его подозревали в подозрительных... Это 1932-1933 год. Его подозревали в связях с французами, вообще в неправильном происхождении. У него жена его была гречанка Деметра Мессала. Ее подозревали в еврейском происхождении. Антисемитизм в Германии в то время был, естественно, на подъеме. И Брекер был в таком достаточно шатком положении. Но постепенно, когда речь зашла о том, чтобы проводить Олимпиаду в Германии, он получил заказы на оформление Олимпийского стадиона и в 1936 году поставил две статуи в доме немецкого спорта, сохранившемся до сих пор при Олимпийском стадионе в Берлине.
Вот это они?
Да, это они.
Давайте я их покажу, наверное, да?
Да.
Да. Камеру, да.
Да, если вы... Они сохранились до сих пор. Они сохранились до сих пор. Они называются, значит, «Десятиборец». И вторая – это «Женщина, несущая оливковую ветвь». Эти две скульптуры сохранились до сих пор, хотя экскурсии к ним не возят. Но там многие немецкие скульпторы работали в то время, это был для них такой...
Извините, это, да. Это вот это,
да,
здание,
это фасад, да, немецкого... фасад дома немецкого спорта.
Где стоят, собственно, эти
да.
фигуры.
Да, там же работал Кольбе, его мастерская находится недалеко. И вообще в это время вокруг Олимпийского стадиона сосредоточилось много немецких скульпторов. Там работал Альбикер, такой немецкий скульптор. И, собственно... С этого началось движение и карьера Брекера. Он был замечен, и на него посыпались всевозможные заказы. Он стал делать официальные портреты довольно в большом количестве и стал делать скульптуры, которые отвечали вкусу немецких лидеров – Гитлеру, Герингу и всем прочим деятелям такого рода. Вот тут, кстати сказать, есть у меня несколько репродукций. Это портрет фрау Борман. А это портрет дочери Геринга. В это же время в Германии создается... Гитлер работает над новой рейхсканцелярией. Он хочет, чтобы... Появился новый офис для него, и Брекер вместе...
Символ мощи.
И да. Символ мощи, да. И Брекер делает две статуи. Меченосец и факелоносец, который Гитлер затем переименовывает в партия и армия. Естественно, после войны они были полностью уничтожены. Как рассказывал мне внук доктора искусствоведения Чагадаева, Миша, Красная армия, вошедшая в Берлин, использовала их тогда в качестве мишеней. А работы...
Вот эти вот скульптуры, эти которые
скульптуры,
стояли
да,
у
да,
канцелярии.
Да. А работы Брекера тогда настолько считались не имеющими художественной ценности, что если их продавали...
Считались
то...
кем? На художественном Нет, рынке?
Да, на художественном рынке. Они считались настолько...
А почему?
Потому что это было нацистское искусство. Это было искусство нацистской Германии, с которым было связано все беды тогдашнего послевоенного мира. И скульптуры Брекера символизировали этот режим по понятным причинам. Вы же помните, вот у нас был фильм знаменитый, который мы все смотрели, «Обыкновенный фашизм», и там специально уделялось внимание именно скульптуре, которая символизировала вот этот вот брутальный, бесчеловечный режим. И действительно, можно сказать, что эти скульптуры, Брекер ушел от своего импрессионистического мягкого стиля, который он практиковал во времена Майоля, во время своего парижского периода, превратился в такого холодного, замороженного.
Ну, извините, Петр, ну понимаете, в чем дело? Но все-таки искусство остается искусством. Ну, как вы сами понимаете, я думаю, что трудно кого-то, меня в том числе, или вас там заподозрить в каких-то симпатиях к нацизму.
Да? Нет.
Вот. Но я вот, вы мне просто показывали еще перед эфиром кое-какие работы, ну, фотографии, естественно, да, Брекера. Я не знал их, но видно, но это талантливое искусство.
Безусловно.
Это безусловно талантливое.
Безусловно.
Искусство.
Это талант, поставленный на службу злу. И, в общем, это создает.
Нет, я к тому, что талантливое искусство, хорошее искусство, да, и тем не менее оно не пользовалось спросом только за то, что он служил Гитлеру.
Вас удивляет?
Нет, я задаю.
Нет, меня это совершенно не удивляет. Вообще, до какого-то времени, до самого недавнего времени.
Кстати, мир наш прагматичен достаточно, да, и мало, по-моему, внимания уделяет таким вещам, как там
Виталий,
этика, мораль.
Вы же знаете, что политика играет в нашем мире большую роль, и в том числе и в искусстве. У нас же тоже было довольно много скульпторов и художников, которые работали на советский режим, но
безусловно.
И на каком-то этапе, особенно в 90-е годы, некоторых из них пытались вычеркивать из истории искусства, когда сносились монументы, когда слетали памятники Ленину. Многие художники горевали о том, что их произведения полетели с постаментов.
И, в смысле, авторы этих памятников?
Естественно, ведь за каждым памятником, который что-либо символизирует, всегда стоит автор, его человек. Человек, который создал его, и со своими страстями, со своими амбициями, со своими творческими пристрастиями.
Я, по-моему, уже как-то рассказывал в эфире нашей программы, не помню уж по какому случаю, но здесь уже я не могу не упомянуть. Есть такая знаменитая история строительства памятника Сталину в Праге.
Угу.
Она описана Эльзой Триоле в ее романе «Монумент» или «Памятник», это что, как там переведет с французского. По-моему, он даже на русском языке так и не вышел, этот роман, по-моему, чуть ли не единственный. И вот она описывает историю этого, значит, скульптора, архитектора пражского, который ставил, кстати, памятник Сталину в Праге, он стоял над Волтавой. Это был самый большой в Восточной Европе
памятник
вождю на всех, всех детей и народов, всех народов.
Друг всех детей.
Друг всех детей, да. Вождь всех народов, да. Вот. Это была безумная громадина, и там очень красивая, собственно говоря, история, вроде как бы даже реальная, что когда вот этот вот очень талантливый скульптор, он получил за этот памятник там все награды, премии и так далее, государственные, там, ну, все, что полагается. Но когда он увидел, значит, что он сделал, как он испохабил, испоганил свой любимый город, а Прага действительно фантастический город по красоте, вот, он покончил самоубийством жизнь. И вот здесь вот самое, может быть, красивое завершение этой истории. Он все свои гонорары, все, что он получил за этот памятник, он завещал Пражскому обществу слепых, как единственным людям, которые никогда не увидели, не увидят вот это вот безобразие, которое он создал.
Ну, он, наверное, зря, он, наверное, поспешил, памятник, наверное, довольно быстро снесли.
Нет, ну не быстро. Его, ну, сносили, когда десталинизация началась там по всей Восточной Европе, тогда его, кстати говоря, с большим трудом его сносили, потому что это, его построить было легче, чем снести. Просто в силу его.
Вы знаете, Виталий, вот мы неизбежно вышли на тему советских монументов и памятников Сталину, ведь в Советском Союзе их стояло очень много, а сейчас даже иногда фотографий не сохранилось от тех монументов. К вопросу, это очень серьезный вопрос о том, что памятники тоже имеют очень бренный характер и весьма связаны с политическими обстоятельствами.
Это вопрос вообще сносить или не сносить. Да, потому что во многих странах многие народы не сносят свои памятники,
да.
Даже злодеям,
да.
Считая, что это как бы вот напоминание, в том числе не только, так сказать, о славных и приятных страницах
истории. Естественно, вот вы знаете, Лев Ефимович Кербель, знаменитый советский скульптор, очень всегда горевал по поводу памятников, которые сносят, потому что он работал над ними, и ему было очень обидно. Но люди редко ассоциируют произведение искусства с тем, что это плод усилий творческих какого-то человека, какой-то личности. Надо сказать, что, между прочим, немцы очень осторожно отнеслись к памятникам советской эпохи. Ведь, допустим, памятник Марксу...
В ГДР,
да. Ведь вот памятник в Карл-Маркс-штате, кстати, очень хороший памятник Марксу, работы Кербеля до сих пор сохранился. Но все-таки гитлеризм и история нацизма – это особая статья. Для немцев это очень болезненная тема, и нацистская скульптура остается, можно сказать, темой умолчания в Германии до сих пор. Хотя...
Именно скульптура.
Скульптура. Ну и, конечно, живопись тоже. Ведь большую часть...
Там, по-моему, особых таких образцов живописи...
Нет, ну какая там... Портреты Гитлера. Вы знаете, интересно...
Кстати говоря, я так думаю, что все ждут, безусловно, ответа на главный вопрос нашей сегодняшней программы. Потому что их уже много было и до эфира, и во время. Это были ли памятники Гитлеру? Давайте мы немножко поинтригуем,
давайте.
Во второй части об этом поговорим тоже. Да, так что я просто вас перебил для этой ремарки маленькой.
Мы говорили
о том, что... Ну, хорошо, давайте, раз мы уже ушли от той темы, то тогда у нас остается еще минута, я не знаю, успеем ли мы, но, тем не менее, я бы, знаете, как зачитал бы одно письмо, Андрей Васильченко, историк из Ярослава, пишет, во время визита в Берлин Молотов, ноябрь 40-го года, передал немецкому скульптору Арно Брекеру, вот, о котором уже сказали, пожелание Сталина украсить московские здания его работами и изваяниями, указав, что Сталин является, это цитата, большим поклонником вашего таланта. Ваш стиль может воодушевить русский народ. Он понятен ему. К сожалению, у нас отсутствуют скульпторы вашего масштаба. Это вот цитата из Молотова. И так это или не так, и как развивались эти отношения, в том числе между Брекером и советскими руководителями, были ли памятники Гитлеру, опять это все тот же самый вопрос, вот мы ответы вы получите через несколько минут после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, программа «Цена победы». Веду сегодня ее я один, Виталий Дымарский. В гостях у нас Петр Черемушкин, из которого мы говорим в основном о скульптуре, как одном из жанров искусства в Третьем Рейхе. Остановились мы на двух интригующих моментах. Значит, я как раз зачитал вопрос Андрея Васильченко, историка из Ярославля. Если, кстати говоря, тот Андрей Васильченко, о котором я думаю, то он у нас выступал в программе.
Котором я думаю, это автор очень неплохой книжки, которая называется «Сексуальный миф Третьего Рейха».
Да. У нас была программа «Секс в Третьем Рейхе». Так вот, вроде как бы в 40-м году Молотов передал Арно Брекеру пожелание Сталина, чтобы Брекер, не буду долго приводить цитату, чтобы Брекер поработал на Советский Союз. Был ли такой эпизод?
Да, такой эпизод был. Он хорошо известен историкам искусства. Он приводится во многих искусствоведческих работах, в частности, в работах известного нашего искусствоведа, доктора искусствоведения Юрия Петровича Маркина, большого специалиста по скульптуре Третьего Рейха. Но надо сказать, что Сталин не один раз предлагал Брекеру приехать в Москву. Он предлагал ему это не только до войны в 40-м году, но и после войны. В 45-46 году, когда Советский Союз охотился за немецкими умами и талантами. И когда предложение Брекеру было сделано повторно, он сказал, что в Москву он не поедет, потому что одного диктатора с меня хватит.
Вот так прямо и сказал?
Да,
вот и так. Не поплатился за это?
Ну, он же уже был в Западной Германии к этому моменту, так что он прошел денацификационный суд и был признан попутчиком гитлеровского режима. Ему присудили штраф 100 марок и потребовали, чтобы он сделал фонтан для своего родного города, от чего он, впрочем, уклонился.
Но, тем не менее, давайте уж тогда договорим его послевоенную судьбу, тем более, что она достаточно длинная была, он после войны еще 46 лет прожил.
Да.
И, собственно говоря, здесь, может быть, даже, уже извините, да, не столько судьба самого Брекера, сколько просто, может быть, на этом примере вообще отношение уже послевоенной Германии к тем, кто в той или иной форме сотрудничал с нацистами.
Вы знаете, Виталий, прежде чем мы перейдем к этой теме, а тема действительно очень интересная, я бы все-таки хотел сказать два слова о том, как вел себя Брекер во время войны. Дело в том, что Брекера многие считают ключевой фигурой немецкой оккупации Франции. Брекер действительно был очень связан с оккупационными властями, находился в Париже и провел там выставку, на которой присутствовали многие известные французские художники и скульпторы, в том числе Деспио, в том числе Майоль, в том числе Кокто, за что их впоследствии осуждали. И он весьма помог, это документально подтверждается, Пикассо и Дини Верни спастись от немецкого концлагеря. Ведь мало кто задает себе вопросом, почему получилось так, что такая фигура, как Пикассо...
Извините, человек... я здесь должен вас
поправить.
Чуть-чуть... Нет, перебить. Ага. Ну, и поправить в том смысле, что если уж Пикассо, если он если как француз, то он Пикассо.
Сделал
нет, по поводу Дины Верни.
Ага.
Ее, в общем, наверное, не так много знают у нас.
Да.
Вот, она была моделью.
Майоля?
В том числе Майоля. Она была меценаткой, она очень много помогала художникам советским,
да,
которые выехали в эмиграцию,
да,
вот, в 70-е, 80-е годы. В частности, она, кстати говоря, очень много сделала для, в свое время для карьеры Шемякина.
Угу.
Вот, но это такое небольшое лирическое отступление.
Нет, отступление правильное. Вы знаете, я, к своему удивлению, на Горбушке купил диск, где
она поет блатные
песни. Песни.
У меня есть этот диск в оригинале.
Да, 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 да. Очень интересно. Но, конечно, у нее были все шансы попасть в лапы гестапо, и Брекер ее вытащил. Так же, как вот история с Пикассо, когда его обложили гестапо, он начал сильно волноваться, ведь он был коммунистом, и при этом прожил всю оккупацию в Париже. Вопрос, почему его не тронули? Не тронули его, потому что Кокто побежал к Брекеру и попросил его, значит, заступиться за Пикассо. Брекер позвонил по вертушке, его с неохотой принял начальник, комендант Парижа генерал Штюбнагель, который впоследствии участвовал в заговоре против Гитлера.
Против Гитлера 1944 года.
Он очень... Он беседовал с какими-то еще там гестаповскими деятелями и попросил их отпустить Пикассо. Они очень не хотели это делать, но тогда Брекер привел последний свой довод. Он сказал, я вчера завтракал у фюрера, и фюрер мне сказал, художники подобны Персифалю, они не понимают в политике ничего. Ну что же, если фюрер так сказал, ладно, мы его отпустим.
легко решался.
Да, легко. Ну, я думаю, что он был не очень легко решался. Если же мы вернемся к той теме, с которой вы начали, с темы послевоенной судьбы Брекера, эта тема тоже достаточно интересная. Он пытался всячески отмыться от своих своей связи с нацизмом, но делал вид, что был всего лишь навсего попутчиком и просто занимался чистым искусством. Он сделал несколько официальных портретов, в частности, сделал портрет Аденауэра. Вот можно показать этот портрет. Он, с моей точки зрения, выполнен весьма, весьма неплохо. С большим портретным сходством, с тонким пониманием психологии, политики, я бы сказал. Были и другие хорошие портреты, которые он делает в это время. В частности, вот один из портретов, это портрет Клауса Фукса, лидера немецкой еврейской общины, портрет Эрхарда, он здесь, может быть, менее виден. Кстати, интересно, что вот мы говорили о том, что одной из составляющих немецкой такой эстетики, гитлеровской эстетики, нацистской эстетики, был антисемитизм. И это было свойственно особенно плакату немецкому того периода. Но скульптуру довольно трудно в этом упрекнуть, так же, как трудно упрекнуть в этом Брекера, у которого было очень много еврейских друзей до войны и после войны.
Ну, наверное, это трудно все-таки скульптуре.
Ну, естественно,
выразить,
конечно,
наверное.
В плакате.
В плакате-то все понятно.
Да, вот сейчас в Вашингтоне, в музее Холокоста, работает выставка, посвященная нацистской пропаганде. И там, в общем, видно, что, как говорится, они не стеснялись в своих выборе темы и средствах ее выражения. А Брекер все-таки себя этим не запятнал. У него есть, например, портрет скульптора Моисея Когана, его друга парижского, который датируется 20-ми годами, конец 20-х годов. Замечательный
тогда
портрет.
Тогда это было не опасно.
Да, это было не опасно. Замечательный психологический портрет. И позже, после войны, Брекер довольно тесно общается с интеллектуалами французскими, он очень активно общается с Дали и делает большой портрет Дали, который сейчас можно увидеть в музее Брекера в Нервенихе под Кёльном. Этот портрет выполнен со свойственным Брекеру изяществом и даже, я бы сказал, такой изощренностью. Он всегда тонко делал волосы и изобразил такую шевелюру Дали, все его жилки и прожилки на лбу, усы закрученные. Ну, в общем, портрет выполнен из бронзы, очень красивый портрет. Дали общался с Брекером, и вообще многие художники на своем уровне относились к нему как к человеку вполне достойному.
Рукопожатному.
Да, 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 да.
Несмотря ни на что.
Несмотря ни на что. Хотя были и протесты, и были и...
Но официально Германия, если я правильно понимаю, его так не сильно реабилитировала, что
нет,
ли, да?
Не сильно реабилитировала. В 2006 году была первая выставка работ Брекера, которую организовала его вторая жена. Это была первая выставка, на которую потратились, значит, муниципальные государственные деньги. Это была большая выставка, где, в общем, искусствоведы...
То есть, фактически, это было впервые, да, после...
Да, впервые. Вы знаете, я первый раз увидел его работы в таком достаточно широком выражении в частной коллекции в Брюсселе, под Брюсселем, в небольшом замке, где владельцы являются энтузиастами скульптуры. Они сказали, вот мы показали Барлаха, мы показали других художников, которых считали в гитлеровской Германии дегенеративным искусством. А сейчас вот мы хотим показать Брекера, потому что нельзя исключать из истории и эту страницу, очень важную.
Хорошо. Петр, давайте мы про Брекера много сегодня поговорили, как такой, как судьба, что ли, судьба-символ, да, так сказать, скульптуры в Германии. Теперь, значит, все-таки про памятники Гитлера. Меня, честно скажу, удивило то, что вы мне сообщили, что памятников Гитлеру не было.
Были в основном бюсты. И бюсты эти стояли во всех официальных учреждениях Германии. Практически каждый немецкий скульптор, если он хотел быть посвященным в...
Ну, вот, извините, Йозеф Торок, такой известный тоже, один из известных
немецких скульпторов. Да, мастер официального портрета в том числе.
Вот я тоже тогда могу показать, ну, увы, только телезрителям. Вот он работает как раз над...
Да, над бюстом Гитлера.
Даже не бюст, а голова. Скорее,
ну, голова, да.
Да, а рядом Муссолини.
Говорит, что это Муссолини, хотя мне кажется, что он не похож. Но неважно. Дело в том, что... Брекер тоже делал бюсты Гитлера, и они не нравились самому персонажу. Потом, когда Красная Армия вошла в мастерскую в Берлин, красноармейцы вошли на территорию мастерской, там эти бюсты были разброшены, как ночные горшки. Об этом писали впоследствии много. Ну, все. Страница была перевернута история.
В смысле, а что с ним? Ну, раскололи их,
естественно. Ну, конечно, раскололи.
Ну, и эмоционально и, понятно.
И понятно,
в общем,
да.
Это совершенно... Да. А потом, была ли какая-то после войны кампания по вытравлению бюстов, памятников? Вообще, большие памятники. Ну, хорошо, Гитлер не был, но, видимо, и другим руководителям нацистской Германии тоже не ставились памятники.
Вы знаете, в таком масштабе, как у нас ставились памятники
Ленину и Сталину,
этого не было. Во всяком случае, ставили какие-то гигантские монументы,
символы
изображавшие...
Ну, то, что вы показывали, там, да, партия, да? Там
партия, вот да. Ну, вот наиболее известный, вот, скажем, Торок наиболее был известен своей гигантоманией. И работы его должны были ставиться на автобанах, которые строились в Германии в это время. А потом ставится дальше, когда Германия должна была расширять свои границы. Теоретически они планировали поставить такую гигантскую статую на каждом форпосте пограничном Новой Германии, когда захватнические планы их должны были, по их мысли, осуществиться.
Ну, ладно, если вы не найдете, не страшно.
Угу.
Давайте...
Вот это наиболее характерная работа Брекера «Готовность», которая совершенно явно представляет собой парафраз Давида Микеланджело, но такой, как говорят искусствоведы, вульгарный парафраз.
Ну, готовность, понятно, к войне, да, судя по фигуре.
Естественно.
Ну, это, естественно, для телезрителя, а для радиослушателей не совсем.
Да, да. Накачанный такой качок с гипертрофированными мускулами и с мечом.
Вопрос нам прислали. А где он? Ну, собственно говоря, два фактически перекликающихся между собой вопроса. Вот Илья из Тулы пишет. То есть у нас соцреализм, а у них нацреализм. И второе. Юрий из Волгограда, если не ошибаюсь. Нет. Да, Юрий из Волгограда. Можно ли провести параллель между советским и нацистским искусством?
Вы знаете, такая параллель проводилась и не раз. Одним из первых, кто сделал ее, это был искусствовед Игорь Голомшток в книге «Тоталитарное искусство», которая сначала вышла в Соединенных Штатах, а потом была переведена на русский язык. Это очень интересная книжка. Он действительно показывает, сколь... Общими были темы.
Ну, допустим, кстати говоря,
фюрер выступает перед солдатами. И у нас там товарищ Сталин выехал на фронт. примерно сюжет тот же, исполнение...
Ну, это, да, понятно. Да. Ну, кстати говоря, вот поскольку мы здесь показывали для телезрителей, ну, а радиослушателям рассказывали вот о фигурах того же Брекера, да, вот об этих всех девушках,
да.
Таких
да, да.
Корпулентных, я бы
да,
сказал, да,
да,
и очень таких спортивных,
спортивных
да,
да,
то достаточно вспомнить нашу девушку с веслом хотя бы, да. Кстати, когда девушка с веслом, вопреки мнению, что это такая была гипсовая, массовым тиражом распространенная скульптура, у нее все-таки был оригинал. Это Иван Шадр создал. Просто в 1941 году ее разбомбили, эту оригинальную скульптуру. И ее уже сейчас там остались какие-то фотографии. Потому что то, что стояло по паркам, вот эти все девушки с веслом, они, в общем, к шадринской скульптуре никакого отношения не имели.
Вы знаете, Виталий, у нас был еще такой скульптор Йодка, который...
Так вот, с Йодка как раз и да, делали да, вот эти да. вот копии гипсовые по всем паркам и садам.
Да. Вы знаете, иногда вот поражает...
Но это явно, ну, перекличка же есть, да, вот эти девушки
вот,
с веслом, Шадр.
Вот, например, и... вот такая вещь, вот она очень напоминает Мухину, скажем, рельеф Брекера. Вообще, надо сказать, что и Брекер, и Мухина питались общим источником.
Извините, извините, здесь вот как раз тот же Андрей Васильченко, он как раз спрашивает, а почему Сталин приглашал Брекера, почему его не устраивала хотя бы та же Мухина?
Ну, вы знаете, на самом деле очень много талантливых скульпторов работало на товарища Сталина. Это был и Шадр, это был и Томский, это был и Вучетич. Это был Асгур, это был Манезер. Были очень, очень хорошие.
Меркулов, да? Который...
Меркулов, конечно.
Который...
Конечно.
Но он памятники Сталину, по-моему, делал.
Да, он делал памятники Сталину. И из них,
правда, ну, кстати говоря, очень хороший скульптор Кербель, но он тоже работал на советское искусство.
Да, да, да.
Делаешь памятник Марсу, правильно?
Да, да, да. Но дело в том, что... Наверное, товарищу Сталину нравился особенно Брекер. Знаете, как сказал один наш музыкант, Сталин, конечно, был тиран, но поддерживал Большой театр. Вот. Ну, вот и скульптуру он тоже поддерживал. Тоталитарный режим нуждался в скульптуре, а скульптура нуждалась в тоталитарном режиме. Потому что это был основной заказчик, это был наиболее мощный заказчик, и... Естественно,
ну, а скульптура одна из, это такое искусство, такой из жанр, самых наглядных, да,
монументальных,
да, наглядных, да.
Монументальная скульптура.
Можно, не надо ходить в музеи, да, ты, да, если тем более на улице стоит там какой-то могучий памятник, то вот ты мимо него проходишь каждый день, и он на тебя, хочет того или нет, он на тебя оказывает воздействие.
Естественно, естественно.
Так, что у нас еще спрашивают? Можно ли провести параллель? Ну, наверное, можно. Я думаю, что еще одна параллель, наверное, в том, что, в общем-то, скульптура – это очень дорогостоящее искусство.
Дорогостоящее.
И здесь возникает государственный заказ.
Естественно.
Да? И когда государственный заказ, он оплачивается государством. Если это государство тоталитарное, то, соответственно, и заказ тоталитарный, да, по своему художественному наполнению. Так, что нас еще спрашивают? Имена, назовите, пожалуйста, имена скульпторов Германии, какие их творения дожили до наших дней. Да, извините, здесь вот вопрос от аспиранта из Казани, от Булата. Насколько архитектура, все-таки давайте архитектуру чуть-чуть коснемся, центра Берлина сохранена в наше время? Я думаю, что здесь вопрос очень, ответ очень простой. Сохранено все то, что не разрушено.
Да, да,
вы знаете,
что
дома,
да,
в общем-то, от того, что они построены в нацистской Германии, да, только из-за этого дома не рушат. Да,
да, вы знаете, есть в центре Берлин, когда попадаешь туда, вообще поражает своей многослойностью, такой как пирог, в котором представлены разные периоды истории и разные
срезы. Я, кстати, вот показываю срезы, как, да, раз сейчас этот дом спорта.
Дом,
да,
немецкого спорта, да.
Который при Олимпийском стадионе, был построен к 1936 году. Кстати, Олимпийский стадион же 1936 года,
да,
до сих пор существует в Берлине.
Олимпийский стадион сохранился. Его в Германии реконструировали. И там сейчас проводятся чемпионаты мира по футболу. И никто, как теперь говорят, особенно не заморачивается насчет его, так сказать, нацистского
происхождения.
Да. Сейчас мы покажем нашим телезрителям. Туда можно легко попасть, если вы будете в Берлине, доезжайте до последней станции метро Олимпия-стадион, и с удовольствием туда приезжают туристы. В общем, это не какое-то закрытое место. В отличие от дома немецкого спорта, куда пройти не так-то просто, и туда, в общем, нужно искать. Я, когда я туда пришел, меня не сразу пустили, но с охраной я договорился за 1 евро, и меня все-таки пропустили.
Недорого.
Недорого.
Во время войны были проблемы с металлом. Не расправляли ли скульптуры, спрашивает Алексей.
Я думаю, что у таких скульпторов, как Брекер и Торок, с материалами проблем не было. Они были, так сказать, вне конкуренции и получали все в первую очередь. Это, кстати сказать, отдельная тема, насколько благополучно и преуспевающе жили вот эти официальные скульпторы в то время при нацизме. Многие из них пользовались, так сказать, награбленными произведениями искусства. В Париже Брекер занимал бывший особняк Елены Рубинштейн.
Петр, увы, наше время истекло. Мы, как всегда, наверное, не все успели рассказать, но мы еще будем возвращаться и к этой теме в том числе. А сейчас небольшой портрет от Тихона Дзетко. Это Николай Каманин. Мы с вами встретимся через неделю в программе «Цена победы». Всего доброго.
Николай Каманин – второй герой Советского Союза, первый – Лепедевский, второй – Каманин. Оба они получили звезды через несколько дней после учреждения звания, и оба за одно и то же, равно как и другие летчики, участвовавшие в операции по спасению экипажа и пассажиров парохода «Челюскин». Собственно, это как клеймо, но в позитивном значении. Что бы человек потом ни делал, именно с событиями 1934 года его имя будет ассоциироваться. Хотя потом было многое. Советско-финская война, в которой Каманин участвовал в должности командира легкобомбардировочной авиабригады Харьковского авиагарнизона. В конце 40-го Каманин, уже полковник, был назначен заместителем командующего ВВС Среднеазиатского военного округа. В Великой Отечественной войне он принимал участие с лета 42-го. Командовал штурмовой авиационной дивизией на Калининском фронте. Затем, с февраля 43-го, на украинских фронтах. Список операций, в которых так или иначе принимал участие Каманин, велик. После войны переходил с одной высокой должности на другую. Так, например, с 58-го был заместителем начальника главного штаба ВВС по боевой подготовке, а с началом 60-х занялся космосом. Занимал должность помощника главнокомандующего ВВС по космосу, принимая активное участие в отборе и подготовке первых советских космонавтов. Затем еще более пристально и с 66 по 71 Каманин непосредственно руководил подготовкой, будучи начальником отряда космонавтов. Добавлю, что Николай Каманин оставил после себя несколько сочинений, в частности, чрезвычайно интересные дневники, собранные в книге «Скрытый космос».
Программа «Цена победы».